Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня для вас прозвучит передача из цикла «Песочница для взрослых». Напомню, что это дискуссионная передача. У меня в гостях присутствуют добровольцы Православной службы милосердия. Это люди, которые решили сознательно помогать ближним, которые поняли, что это необходимо для них самих в первую очередь. Но кроме помощи также возникает и много вопросов, которые всегда хочется обсудить. Между собой они регулярно затрагивают актуальные важные темы и согласились и у нас в эфире тоже порассуждать о подобных вопросах. Итак, сегодня у нас в гостях Анна.
Добрый день.
Стас.
Здравствуйте.
И Андрей.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем тему о том, как наладить контакт, может быть, как объяснить нашим близким, что мы все-таки неблаженные и что мы нормальные, и у нас есть такая точка зрения. Итак, насчет наших близких. Мне кажется, что бывает проблема, люди сами, которые приходят в добровольчество или просто становятся верующими людьми, они, может быть, сами до конца еще не утвердились в своих убеждениях. Может быть, они еще сами считают, что, ну, вроде хожу в храм, да, особенно когда привела какая-то беда, болезнь, может быть, но как бы вот хожу, но, может быть, это не совсем правильно, может быть, это не единственный вариант, может быть, еще что-то есть, и поэтому какое-то замечание со стороны, оно очень вот сильно впечатывается, да? И тогда человек действительно начинает думать, да, что может быть и действительно, а что это я хожу все время, а что это я там в юбке длинные стала ходить? То все, кому не лень, помогают детским домам. Ну что, от меня что ли убудет? Зачем я это делаю?
Ну, это интересный вообще момент такой, что вот у нас конкретно, да, в детском направлении православной службы добровольчества мне довелось таких людей не встретить. Потому что, в принципе-то, они, наверное, есть.
Ну, да, вот и согласитесь, это нет. И признаться в этом сложно. Сказать, что, ну вот да, я вот хожу сюда, тут, представляете, да, 600 добровольцев Православной службы милосердия, и сообщить, а вот я как бы хожу, но я сам не уверен, мы вообще нормальные тут, нет. Это тоже, как бы, знаете, надо силу воли.
А может быть, все мы здесь и не все.
Я просто, когда задавали тему сегодняшней передачи, подумала, а я не могу с уверенностью сказать, что я не блаженная. Я вот выхожу с Липустина, и, ну, правда, вот иду к машине, и я понимаю, что я улыбаюсь. Мне, когда люди говорят, у нас в России мало улыбаются, на Урале тем более здесь холодно и мрачно. Я не знаю, я улыбаюсь постоянно.
Я когда на тебя смотрю, я тебе больше скажу, я даже думаю, что когда-нибудь просто вот твоя жизнь, она вся будет не биографией называться, а житием.
Андрей, ты смущаешь меня.
Но на самом деле, я не знаю, как-то... Я вот еду в машине, и, ну, я не знаю, у нас в семье так принято, мимо храма проезжаю я, и в детстве еще так же было, родители едут в машине, нас трое детей, мы едем, храм увидели, перекрестились, и я сейчас уже, когда одна езжу в машине, еду и крещусь, кто-то смотрит со стороны, может быть, думает, ку-ку. Что-то не то там с девочкой, что она едет, крестится, вроде не в храме своем, который там звон колоколов кому-то мешает в нашем городе. Вот, я не знаю, как-то, наверное, вот в период там подростковый такой, может быть, какие-то мысли у меня были, стеснение перекреститься на людях, еще что-то. Как-то сейчас уже в моем таком... взрослом возрасте, достаточно взрослом, этого нет.
Это потому, что ты уже взрослая девочка. Вот, вот поэтому. Знаете, вот нашу жизнь можно сравнить с катанием на аттракционах. Вот человек едет на... Как мы все катаемся на аттракционах, да? То есть мы садимся, нас пристегивают, и потом понеслось, и кто-то кричит, кто-то закрыл глаза, кто-то, значит, вцепился в поручни, кто-то за соседа вцепился, да, и орёт, значит, ему в ухо. Вот. И потом вот это жик, и ты уже приехал назад, все, уже...
Все,
да,
завершилось.
Все завершилось, я только думаю, фу, слава богу. И ты вот выходишь и думаешь, ну, пронесло. Вроде никуда не выпал, значит, ничего не сломал, головой там вообще не ударился. Ой, как было здорово, весело. Наверное, было здорово. И думаешь, а повторить или нет? И думаешь, ну, наверное, надо повторить, потому что что-то я не понял. И вот наша жизнь такая. То есть мы так рождаемся в мир, и понеслось. И там... друзья, знакомые, школа, институт, женился, развелся, родил, значит, устроился на работу, уволился. И вот некоторые люди так открывают глаза, а уже вокруг собрались родные, близкие, и ты помираешь. Вот, понимаете? А некоторые люди, вот им везет, они как бы глаза чуть-чуть раньше открывают, уже на середине этой карусели, на каком-то из ее подъемов или спусков, и начинают осознавать себя, где они находятся сейчас, поднимаются ли они наверх или спускаются, на чем они сидят, на какой они высоте, что под ними находится, как красиво вокруг, оказывается, видно море за горизонтом, или там дома какие-то красивые, кто сидит рядом, какой замечательный человек, как здорово, что он сел рядом со мной. Ему страшно, надо его успокоить. Или он веселый, надо веселиться вместе с ним, да? То есть есть такие люди, которые в момент аттракциона способны удержать себя и посмотреть вокруг, прийти в себя и понять, где ты находишься. Вот жизнь такая. И вот эти вот мировоззренческая вот эта основа, она позволяет человеку крепко стоять на ногах, переносить все жизненные неурядицы, какие-то бытовые тяготы. И это очень важно. И вот на мой взгляд, вот как раз православие, оно и дает такую мировоззренческую крепкую основу для человека жить. Жить радостно, жить счастливо, осознавая прекрасно, что с тобой происходит, даже если это что-то плохое. Там болезнь, неприятности и так далее. И для таких людей, которые думают, ну, что-то, может быть, я делаю не так, или не туда, или не зачем, с этими людьми надо обязательно разговаривать, и разговаривать не столько языком слов, сколько брать их с собой на всякие вот наши акции добровольческие.
А вы знаете, вот некоторые священники отмечают, что люди ходят в церковь, бывает долго, ходят 5 лет, ходят 10 лет, ходят, а потом говорят, а, собственно, ничего не меняется. То есть люди приходят в церковь в надежде, что поменяется их жизнь, ищите прежде Царствие Божие, и все приложится, а ничего особо-то и не прикладывается. И что ходил, спрашивается?
Русский язык, он богат на пословицы, поговорки. Вот я могу ответить на ваш такой вопрос очень просто. На Бога надейся. А сам не плашай. Под лежачий камень вода тоже, как известно, не течет. Да. И дорога, она опять же таки рождается под ногами идущего. То есть да, мы можем просить помощи у высших сил, да, ходить в церковь и приходить домой, и опять же принимать горизонтальное положение и ждать, что что-то сверху упадет. Не упадет. Но если ты в сердце своем с верой идешь и что-то делаешь, ну, Андрей тоже часто это говорит, да перед тобой все двери открыты. Но это в действительности так. То есть, и поэтому, как бы, если ты ходишь в церковь для галочки, ну, тоже, наверное, не во благо. Да. Тоже ничего хорошего. Да. Из этого ничего хорошего не получится. Если ты идешь в церковь, в смысле, я вот сейчас пойду поставлю свечку Николаю, да, он там у нас в работе помогает, Георгий Победоносец тоже в работе хорошо помогает, и все наладится. А потом просто-напросто ты выходные где-то протусил, еще что-то сделал, пришел на работу, и опять же свои обязанности, свою работу делаешь из рук вон плохо, ну, тут как бы вам никто не поможет. То есть, и еще одна, я же люблю вот эти всякие пословицы да поговорки. Есть еще одно выражение, которое мне очень нравится, и оно в добровольчестве тоже, и на ваш вопрос тоже ответит, что у Бога-то, по сути, нет других рук, кроме как рук человеческих. Да, вопрос только в том, кто эти руки направляет, да, и добровольцы в том числе. То есть, да, Бог таким образом через нас, возможно, отвечает на молитвы. И ты тоже, да, прося помощи у Бога, у тебя есть руки. Попросил, тебе дорога откроется, как-то ты, может быть, спать ляжешь, у тебя ситуация повернется чуть-чуть по-другому, все это. Могу привести пример. Можно?
Давай.
Быстренько. Вот сидит человек, который... У меня очень была сложная ситуация. И мы с Анной пошли в Новотихвинский женский монастырь.
Монастырь, да, в Зеленой Роще.
В Зеленой Роще. И по работе очень тяжелая была ситуация. Там постояли, молчали, подумали, я в том числе. Проходит буквально дня 2-3, ситуация-то не разрешается, да, но она разрешается не тем путем, каким я хотел и как просил мне помочь. Я просто меняю работу, мне просто предлагают другое место, и сейчас все прекрасно. Но я опять-таки тоже не сидел синим, я что-то делал, поэтому, ну, тут вопрос, наверное, вот Таким образом, на Бога действительности надейся, а сам не плашай.
Ну, а еще есть такая тоже формулировка, что Бог разговаривает с нами языком жизненных обстоятельств. Вот, поэтому...
Да, значит... да. Для чего-то там нам... Перестаньте задавать вопросы «за что?». Задайте вопрос «для зачем? Чего?», «зачем?». То есть тоже очень интересная фраза.
Мы как раз... Почему... В добровольцах очень хорошо, потому что ты можешь общаться с разными людьми, узнаешь у всех абсолютно разные жизненные обстоятельства, и они тебе рассказывают, как они их преодолевают. Вот, как они их преодолевают, и преодолевают именно при помощи своей веры. Многие люди очень говорят: слушайте, так можно же и без этого. Можно, например, быть просто хорошим человеком. Ну, почему бы не быть просто человеком? Вот совесть же должна быть у человека, да, в конце-то концов.
Вот. Некоторые, кстати, еще, знаете, приводят примеры наших вот бабушек, которые воспитаны таким хорошим членом общества, да, советского. И они, да, они про веру, например, ничего не знают и плохо к ней относятся, но при этом они знают, что внукам, детям надо помогать обязательно, заготовки делать, например, все выходные, праздники и вечера еще там огород скапывать, вроде и трудолюбие, которое чествуется в христианской вере, и забота о своих детях, и, по сути-то, и чем плохи? Чем плохи?
Они ничем не плохи.
Ничем не плохи. Они ничем не плохи, абсолютно точно.
Они даже могут дать фору некоторым православным христианам в своих действиях. Они еще не разговаривают на тему того, что как надо правильно жить, и вот давайте все поменяем. Они просто берут и делают.
Берут и делают, да.
Это замечательно, что есть такие люди, и у меня часто бывают такие диспуты, переписка, допустим, там в социальных сетях какая-то. Но в то же время очень важно, знаете что, когда кто-то делает какие-то добрые дела, очень важно, для чего он это делает. Это вот то, для чего он это делает, то, куда направлены его мысли, это на самом деле для него прежде всего самое главное. Потому что если человек совершает какой-то внешне выглядящий хорошо поступок, но со злыми намерениями, с корыстными, это плохо для него.
Но вот если взять прежде тех всего. Наших бабушек, не воцерковленных, они же искренне хотят, чтобы у их деток было все хорошо.
Это дела да. любви,
это все замечательно. Это они не думают, конечно, про Бога, они не думают, как послужить Богу, но они хотят послужить своему ближнему.
Угу. Потому что сердце у них любящее, любящее.
И вот таких-то да. очень сложно переубедить.
Ну, и как бы, может быть, их и не надо переубеждать. Просто обычно, когда человек делает, как вы говорите, хорошо для своих детей, близких, тут надо ведь еще и посмотреть, а что еще с ним происходит. Потому что один поступок никогда не бывает в отрыве от другого. И надо посмотреть у этого человека, а как он относится к другим детям, а как он относится к детям своих родственников, а как он относится, как, например, там свекровь относится к своей снохе. Она может быть замечательный человек и заботится о детях, но как она при этом относится к своей снохе? Как там свекр относится там каким-то там своим родственникам. То есть я вот не очень владею этими названиями.
Внутрисемейными.
Внутрисемейными, да. Потому что очень часто можно встретить такое, что действительно, а-ля-ля, какой такой ребеночек там, ах, внучок, 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 но при этом такая злоба и ненависть, да, к другим своим членам семьи, что, ну, как бы, хорошо, что вы делаете там доброе дело, но, вы знаете, вы при этом другой рукой, да, за спиной делаете что-то такое, и это очень часто можно встретить как раз среди вот добреньких людей, которые, ой, вот-вот, возьми конфеточку, да, а тут же поворачивается назад и какому-то другому человеку, значит, говорит что-нибудь совсем другое, или эту же конфеточку отбирает, например. Поэтому человека не стоит вообще судить. Да? А если его не стоит судить, то не стоит его судить ни по хорошим поступкам, ни по плохим. Его не стоит судить вообще.
Но это очень сложно. О чем мы говорили в нашей первой встрече, что это практически невозможно.
опять еще же,
даже есть
инсайт.
Такая прибаутка, да, среди православных, что люди православные сидят, обсуждают, сплетничают, а потом говорят, ну мы же не осуждаем. Нет, мы просто
не осуждение, а в рассуждение.
Обсуждение, да.
Но и тут опять же вот инсайт такой, очень удобный инструмент. Хоп, представить вместо человека, когда очень сильно хочется осудить, зеркало. Сесть и посмотреть.
Ну я бы так ведь не сделал. О чем вы говорите, Анна?
Это только с тобой так работает, понимаешь?
Да, как-то помогает, надеюсь.
Я иногда со мной это тоже работает, да, когда там осуждать, не осуждать людей, потому что у меня очень интересный круг общения, и хотелось бы их осудить, нехорошие вы такие. Но я как бы ловлю себя на мысли и всегда говорю, что я не знаю, что у человека внутри. Я не одевал его, ну, если образно, я не одевал его обувь, я не шел по его дороге.
Да. Ну, слушайте, это очень мудрые мысли, это советуют очень, там, я не знаю, все психологи, философы, там, ну, какие-нибудь
так,
буддисты.
Так и надо так делать.
Это все прекрасно, но это так сложно воплотить в жизнь.
А у меня получается. И все очень легко.
Да ты наш золотой.
И все очень легко, если делать это с любовью в сердце и верой, наверное. То есть, вот, если человек неверующий или... Как-то, может быть, ему будет сложнее. Если человек в действительности верит, то ему, наверное, очень легко это будет сказать. Ну...
Я применяю, допустим, в спорах на такие темы доведение ситуации до абсурда. Вот когда доводишь какую-то ситуацию до абсурда, то ты понимаешь, как она разрешается. Тут у меня был спор тоже с одним человеком в интернете. Он говорит, я живу по совести. Я говорит, считаю, что совесть – это как бы главный контролер, больше никакой веры не надо, никакой Бог не нужен. Значит, у меня есть совесть. Я ему говорю, слушай, ну это вообще классно, что ты живешь по совести. Ну вот представь себе ситуацию, вот недавно в Африке казнили, значит, 100 христиан. Это был такой случай, там тоже писали в соцсетях, что казнили там 100 христиан. И у них был выбор, либо ты принимаешь другую веру, либо тебя убьют. И они не поддались. Они остались в своей вере, их убили. Я говорю, вот ты знаешь, вот есть такие люди. А есть такие люди, которые, вот, допустим, во время Первой мировой войны они поднимали хоругви там, и шли на войну, на борьбу там, с врагом. И у них был лозунг там, «За веру царя и отечества». Да? Угу. Все знают. Я говорю, а он там, ну, условно назовем его Эдуард. Занимается он тем, что он коучер. Он коучер. У него на страничке написано, что он учит женщин преодолевать привязанность к бывшим мужчинам. Я говорю, ну, представь, Эдуард, при всем уважении к твоей совести, что вот эти 100 христиан, значит, стоят, и им говорят, слушайте, либо вы сейчас примете совесть Эдуарда, либо мы вас убьем. Вот как ты думаешь, они скажут, нет, мы за совесть Эдуарда умрем? Или мы вместо «за веру царя Отечества» будем кричать, мы за совесть Эдуарда царя Отечества? Как ты думаешь, вот люди способны за твою совесть вот встать и умереть? И для него это было, конечно, шокирующим вопросом.
Обескураживающим.
Он не смог на него ответить. И, собственно, таким образом я просто ему продемонстрировал, что такое вера и что такое совесть. Совесть – это очень ненадежный инструмент.
И совесть бывает разная.
С ней можно всегда договориться.
Это точно, да.
С ней можно спокойно договориться.
Не стоит еще забывать, да, это может быть крайний пример, но есть там преступники, которые идейные преступники за идею, и они же считают, они искренне считают, что они люди очень верующие, что они соблюдают 10 заповедей. Когда их спрашиваешь, а как же там насчет «не убий и не укради», они говорят, ну, ты как бы не путай тоже, что есть у кого там, да, есть люди, есть там, что можно красть, что нельзя красть, и ты не переживай, у нас с Богом договоренность есть, мы там, у нас все схвачено, и совесть-то уж тем более никакая не гложет, и поэтому они же искренне так считают, и переубедить их невозможно, поэтому совесть-то, конечно.
Совесть – ненадежный инструмент, и поэтому, а вера, она доказала, 2000 лет люди живут по одним и тем же канонам. Для них хорошее и плохое всегда одно и то же. Хорошее всегда хорошее, а плохое всегда плохое. 2000 лет. Вот их отдают на растерзание львам. Их вешают, сжигают. Они говорят, нет, хорошее это вот это, а плохое это. Их подвергают репрессиям. Их расстреливают. там что угодно с ними делают, они все равно говорят, вот это хорошее, а вот это плохое. Это как в фильме, о чем говорят мужчины. Вот они там, все как-то стало тяжело в нашем мире. Вот иной раз делаешь доброе дело и не знаешь, то ли ты хорошее дело сделал, то ли плохое, потому что для одного оно хорошее, а для другого оно плохое. Современный человек находится вот в таком состоянии, когда он дезориентирован и уже начинает немножечко не понимать, а вот это на самом деле было хорошо или плохо?
Потому что подмена понятия во всем
да,
сейчас происходит.
Да, да. И в этом смысле, конечно, большая надежда вот на веру и на мировоззренческую основу, которая находится.
Хочется сделать хорошо, но хочется сделать так, как хочется.
Вот да, да.
Хочется сделать хорошо, но хочется сделать так, как хочется. Поэтому
это а вот. Я вот еще хотела вернуться к вопросу, когда человек ходит в храм, ждет результатов, и вроде как не получает их, и думает, а стоит ли ему ходить, не стоит. Вот про результаты, которых мы ждем. Вот даже когда мы собираемся, да, наша православная служба милосердия на молебен о умножении любви. Угу. Во-первых, было у меня очень таким большим серьезным потрясением 3 года назад, когда я узнала, что существует молебен о умножении любви. Я была в шоке, что можно помолиться для того, чтобы в мире любви стало больше, в сердце, в нашем, в душе. Я неделю ходила и постоянно об этом думала. Думаю, когда же я уже быстрее приеду? Вот я, ну, на самом деле, это прям такой жирной вот точкой в моей душе где-то остается вот уже на протяжении 3 лет. И вот каждый раз, когда мы встречаемся на этом молебне, молимся, мы выходим, чего мы ждем? О том, что Бог умножит в нас, в первую очередь, вокруг нас любовь и в мире, в котором мы живем. Каждый для себя это понимает по-разному. То есть кто чего ждет? Если я буду сидеть и ждать, как меня полюбят, ну, скорее всего, и не всегда я этого дождусь. Где-то вообще не дождусь, где-то чуть-чуть чего-то дождусь. А если я понимаю, что сейчас Господь будет посылать мне обстоятельства, в которых я максимально смогу проявить свое умение любви и делание любви, делание дел любви, тогда я уже готова к тому, что, да, будут и какие-то, возможно, испытательные моменты. Потому что, ну, прошу у Бога, да, Господь, там, пусть любви будет во мне побольше, вокруг меня побольше. А готова ли я к этому? Может быть, мне Господь посылает, там, одного родственника, чтобы у меня пожил, второго, третьего, четвертого, а я одного уже чуть-чуть недолюбливаю, третьего совсем не люблю. Зачем тогда просила, если ты не готова, не можешь? Давай, покажи, что можешь, делай дела любви, и пускай она умножается вокруг тебя. Поэтому, ну тут как, есть результат, нет результата. Результат он в любом случае есть. Уже как мы его трактуем, как мы его интерпретируем, что мы в этом видим, вопрос к нам.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был Стас, Андрей и Анна. Еще раз большое спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания. До свидания.